Это подкаст.
Арест очередного украинского агента на Ставрополье, дискриминация школьников в Ростовской области, развитие в деле беглянки из Чечни Айшат Баймурадовой и гибель на войне осужденного полицейского из Северной Осетии. Об этом и не только в 260-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. А теперь к новостям. Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Ставропольском крае очередного предполагаемого агента украинских спецслужб. Согласно официальной версии, он планировал теракт в городе Георгиевске. Данных из независимых источников, которые могли бы подтвердить эти подозрения, нет. ФСБ показала кадры оперативной съемки, снятые в строительном и цветочном магазинах. Там, как утверждается, подозреваемый покупал компоненты для самодельного взрывного устройства. Затем его сняли у предполагаемого тайника. После задержания житель Георгиевска дал признательные показания и заявил, что сам предложил помощь украинской разведке на неком интернет-форуме. ФСБ скрыло его лицо на кадрах оперативной съемки, неизвестно даже имя подозреваемого. При каких обстоятельствах он давал признательные показания, тоже неизвестно. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что очередной подозреваемый уже арестован. Ему вменяют статью о приготовлении к теракту. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. ФСБ регулярно заявляет о задержаниях предполагаемых агентов Киева. При этом правозащитники проекта «Первый отдел» указывали на случаи, когда сотрудники российских спецслужб сами провоцировали граждан на контакт, выдавая себя за представителей украинской разведки, чтобы затем раскрыть спланированное ими же преступление. При этом настоящие диверсии продолжаются. Одной из последних стал взрыв у воинской части в Ставрополе вечером 22 октября. Главное управление разведки Минобороны Украины позднее взяло на себя ответственность за произошедшее и заявило, что убиты как минимум трое российских десантников. Как утверждается, операция была организована при поддержке некого движения освобождения Кавказа. Подтверждения этой информации из других источников нет. В городе Азов Ростовской области директору школы объявили выговор за разделение детей во время приема пищи. Им на столах ставили таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» от «Специальная военная операция», как российские власти называют полномасштабную войну против Украины. Питание для первой категории детей, судя по фотографиям, было заметно скуднее, чем для второй. Дискриминацию здесь заметили даже сами российские власти. На ситуацию пожаловалась Екатерина Мизулина, глава, занимающаяся цензурой Лиги безопасного интернета. Через несколько часов разделение детей прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, назвавший практику очевидной и грубейшей дискриминацией. Глава региона заявил, что директору школы объявлен выговор, а подрядчика, который организовывал питание, проверят на адекватность. Как выяснил сайт «Кавказ Реалии», речь идет о средней школе номер 11 в Азове. При этом пользователи соцсетей утверждают, что схожее разделение детей практикуется также в других учебных заведениях, и не только в Ростовской области. Независимые российские правозащитники направили коллективное обращение к властям и правоохранительным органам Армении с призывом провести открытое, эффективное расследование о гибели в Ереване бежавшей из Чечни Айшат Баймурадовой. По информации правозащитников, девушку убили в ночь на 16 октября. Через несколько дней в МВД Армении подтвердили информацию о ее смерти. После этого власти Чечни начали информационную кампанию против кризисных групп, которые помогают жителям Северного Кавказа. Лицом этой кампании стал Мансур Салтаев, имеющий статус республиканского уполномоченного по правам человека. Сначала чеченский омбудсмен бездоказательно обвинил неназванных им волонтеров в убийстве Баймурадовой, а также в том, что они якобы выкрали из Чечни Седу Сулейманову. Это еще одна беглянка, которую родственники силой вернули домой и, вероятно, убили. Последний раз ее видели 2 года назад в компании все того же Салтаева. С тех пор он игнорировал призывы рассказать, что произошло с Сулеймановой. Российские правоохранительные органы возбудили дело об убийстве девушки только после тысяч гражданских обращений, но до сих пор уклоняются от расследования. В конце прошлой недели Салтаев обнародовал несколько аудиосообщений убитой в Армении Айшат Баймурадовой и обвинил правозащитников в том, что они якобы обманом вывезли девушку из России, а затем забрали у нее деньги и документы. Откуда у чеченского омбудсмена доступ к переписке беглянки, он не объяснил. Согласно переводу голосовых сообщений Баймурадова из чеченского языка, в них говорится о деньгах и конфликте с некими волонтерами. Однако по этим отрывкам нельзя понять, что именно стало причиной разногласий и кого они касаются. О вывозе из России против воли и изъятии документов в этих сообщениях речь вовсе не идет. Сайт «Кавказ Реалии» на неделе опубликовал подробный разбор обвинений со стороны Салтаева. Известно, что Баймурадовой помогали как минимум две кризисные группы – это СК «СОС» и «Марем». Там утверждают, что ситуация, когда у подзащитных забирают деньги или документы, в работе этих кризисных групп просто невозможна. Напротив, волонтеры сами оплачивают эвакуацию и помогают беглянкам финансово, снимают жилье, дают деньги на продукты. Основательница «Марем» Светлана Анохина рассказала редакции, как проходила эвакуация Баймурадовой и о каких конфликтах девушки с волонтерами может идти речь в публикациях Салтаева.
Подготовка к эвакуации длилась год. Эвакуировали ее в январе 25-го, потому что нам казалось, что кейс очень сложный, нам нужно к нему тщательно готовиться. Близость Айшат к чеченской власти нам была известна, и мы опасались, что ее будут преследовать. Но, на удивление, все прошло достаточно ровно. После того, как мы переслали письма Айшат ее отцу и мужу, получили ответ, что ты нам не нужна, все, тебя больше для нас не существует, ты для нас умерла. Нас вполне устраивал этот ответ, а Айшат тоже. Как-то подтвердить, что она уехала добровольно, ну, я даже не знаю, что на это сказать. Есть у нас обращение ее, есть подписанное ею заявление о просьбе взять ее в программу, есть переписка на протяжении года, когда шла подготовка к эвакуации. Есть ее голосовые, когда она сильно огорчается, что эвакуацию в декабре 2024 года отменили, потому что сочли, что недостаточно все проработано. Есть ее голосовые, опять же, с благодарностью и рассказом о том, как она счастлива оказаться на свободе, там, где ее не преследуют ежесекундно, и где никто не нависает над ней с угрозами. И о том, самое главное, что она хочет стать волонтером, а потом правозащитницей и сама организовать свою команду, где будет помогать женщинам Северного Кавказа. По поводу денег, мы никогда не берем денег у подзащитных за свои услуги. То есть мы оплачиваем и билеты их, и проживание на какой-то период, и выдаем им деньги на то, чтобы они могли покупать продукты и прочие необходимые предметы, ту же самую бытовую химию и все прочее. Оплачиваем документы, пошлину за них тоже мы. Вот. Но я знаю, да, что Айшат было как минимум, ну вот мне известно о двух случаях конфликтов из-за денег. Один раз она писала нам, что у нее украли деньги, непонятно где и кто, она не конкретизировала. И второй раз, да, у нее была проблема с какой-то волонтеркой, которой она свои деньги передала на хранение, потому что та сразу не могла, видимо, то ли потеряла, то ли потратила бабки. Я не могу уверенно говорить. Но отдавать она их могла только частями, а Айшат это не устраивало, да настаивала на том, чтобы деньги отданы были все. И, насколько я знаю, деньги были возвращены, и слышала, что есть расписка о том, что деньги были возвращены. Насчет отнятых документов я вообще не понимаю, о чем речь, потому что документы мы никогда ни у кого не забираем. Смысл?
По словам Анохиной, реакция чеченских властей на гибель Баймурадовой была ожидаемой. В Грозном, говорит она, всегда винят неких внешних врагов. Об этом же говорит и пресс-секретарь СК «СОС» Александра Мирошникова.
Я бы не сказала, что в этом есть что-то новое. Когда Сида Сулейманова только пропала, тоже было множество заявлений о том, что с ней все хорошо. Правозащитники ее похитили, вывезли, обманули. А потом вот она вернулась домой и очень счастлива находиться дома. И вот там Мансур Салтаев с ней общается. А вот не видел, где он с ней гуляет спустя 2 недели. То есть тоже была такая волна публикации о том, что все отлично, а мы просто так поднимаем панику. Поэтому тут точно такое же, только в этот раз это произошло в Армении. Возможно, у них появилось какое-то желание как-то оправдаться и не ввязываться в конфликт с властями или правоохранительными органами Армении. Все-таки убийство на территории чужой страны — это достаточно существенно. Плюс мы не знаем, действительно ли это убийство как-то связано с кадыровцами или с чеченской властью. мы не Мансур Салтаев, мы не можем делать предположения вот так вот из воздуха и обвинять людей, в чем попало. Мы не знаем, и, возможно, это были, например, какие-нибудь религиозные фанатики, какие-то частные лица, которых Айшат как-то задела в своих публикациях в соцсетях. Может быть, кадыровские власти сами впервые увидели новость об этом убийстве, собственно говоря, из новостей. И поэтому, возможно, испытывают некоторую панику, что это убийство можно связать с Чеченской Республикой, тем более, что все, кого подозревают в убийстве, уехали в Россию.
Политолог Руслан Айсин, комментируя реакцию чеченского омбудсмена, указывает, что его должность абсолютно неадекватна тому, чем он занимается.
Я думаю, что Салтаев, собственно, и нужен кадыровскому режиму ровным счетом для того, чтобы прикрывать такого рода дела, акции. И поэтому он в роли, так сказать, главного правозащитника от властей занимается, по сути говоря, кошмариванием. Закошмариванием людей, всех тех, кто критикует кадыровский режим. Ну, сама по себе должность, конечно, абсолютно неадекватная тому, чем он занимается. И в целом можно сказать, что на воре и шапка горит, когда он слишком рьяно там говорит, обвиняет. Понятное дело, даже человек, который далек от политики, от кавказских дел, прекрасно понимает, что некие волонтерские организации к этому трагическому действу не причастны, да, они занимаются своей деятельностью. А вот как раз-таки много случаев того, как мы понимаем, как критики режима кадыровского расплачивались или своими жизнями, или здоровьем. Поэтому эта история вполне такая стандартная, хоть и, конечно, трагическая, с летальным исходом, но в целом она укладывается в логику действия кадыровских властей. К тому же она действительно активно критиковала Кадырова. И, как говорят, опять-таки здесь, дабы не быть голословным, мы ссылаемся на те факты, которые были представлены чеченскими активистами, что, дескать, она как-то связана родственными узами с окружением Кадырова. Это, конечно, еще более сгущает над режимом Кадырова вот в этом вопросе тучи, потому что свои-то всегда более опасны, да, свои критики более опасны, чем критики внешние.
В заключение темы еще одна новость из Чечни. На этой неделе было принято решение создать в Грозном путинский суд в одноименном строящемся жилом районе. Убийство в Армении Айшат Баймурадовой, гражданки России, федеральные власти не комментировали.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Пятигорске директора, двух сотрудников и одного клиента так называемого реабилитационного центра для наркозависимых приговорили к колонии общего режима на сроки от 2 до 3,5 лет за истязание пациентов с особой жестокостью. Один из них, 29-летний Артем Хоменко, скончался весной прошлого года. Рехаб в Пятигорске, о котором идет речь, называется «Здоровый Кавказ». О приговоре его сотрудникам сообщила прокуратура Ставрополя. По версии обвинения, в центре, который открыли в 2022 году, в течение 2 лет применяли к клиентам физическое и психологическое насилие, связывали их и запирали в комнатах. Говоря о других издевательствах в клинике, клиенты заявляли, что их заставляли по несколько часов проводить в ледяной воде, заковывали в наручники и били. Некоторых, как и погибшего Артема Хоменко, лишали движения, завернув в ковер и обмотав его скотчем. Пытка могла продолжаться от нескольких дней до недель. Частные реабилитационные центры распространены на Северном Кавказе. Чаще всего сообщения о нарушениях в них поступают из Дагестана. Подобные рехабы используют в том числе для так называемого исправления ЛГБТ-людей и просто слишком свободолюбивых, по мнению их родственников, девушек и юношей. На войне в Украине убит бывший оперативник полиции Владикавказа Алан Хохоев. В 2021 году его осудили за пытки задержанного Владимира Цкаева, который в итоге погиб. О смерти Хохоева пишет Осетия Ньюс. С апреля этого года 36-летний бывший сотрудник МВД считался пропавшим без вести. Позже удалось найти его тело. В 2021 году Хохоев и еще 9 его коллег получили реальные сроки за пытки и убийство задержанного. Алану Хохоеву назначили наибольший срок – 10,5 лет колонии строгого режима. Однако в марте 2023 года суд в Пятигорске отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Формальной причиной стало отсутствие адвокатов на некоторых заседаниях, пишет телеграм-канал «Сапа-15». На первое слушание после пересмотра подсудимые не явились. Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в эрестонский отдел полиции Владикавказа 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге. 2 ноября близкие Цкаева вышли на митинг к дому правительства и МВД с требованием прояснить причины его смерти. Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина гибели – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии, нехватке кислорода в результате удушения пакетом. Вдове Цкаева удалось добиться начала судебного процесса над полицейскими только спустя 3 года. Уголовные дела были заведены в отношении 10 сотрудников правоохранительных органов. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении смерти по неосторожности. Еще один участник войны против Украины, Сергей Крившенко, как стало известно на этой неделе, стал заместителем министра образования и науки Краснодарского края. Как сообщается, он займется патриотическим воспитанием детей. На этом у меня все. Это был 260-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вы хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете, но только если вы в безопасности. И скачайте наше приложение по ссылкам в описании, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».